Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня четверг, 5 сентября, и в ближайшие полчаса следующие темы с вами будем обсуждать. Малайзия засомневалась в наличии достаточных оснований для обвинения России по трагедии с MH17. И вторая наша с вами тема – это граждане России стали меньше тратить на еду. Как пишет Лента.ру, расходы на питание у граждан снизились на 3,6% по сравнению с тратами в 17 году. Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Телеграм «Говорит МСК-бот». Твиттер «Собака говорит МСК». И наш телеграм-канал, где есть все новости, видео и прочее интересное. Это радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Вбиваете и сразу туда попадаете. Ленты информационных агентств в эти минуты что нам дают? Центробанк пригрозил Сбербанку штрафом за позднее подключение к системе быстрых платежей. Еще вице-премьер Китая посетил уссурийские предприятия по производству сои. Об этом посол заявляет. Дочь герцога и герцогини кембриджских, принцесса Шарлотта, пошла в школу. Еще есть заявление Медведчука, который обсудил с Путиным вопрос обмена между Российской Федерацией и Украиной. Он говорит, цитата, «думаю, что все будет хорошо». ТАСС в эти минуты что нам дает? Оставленный в пакете младенец из Татарстана находится в состоянии средней тяжести. Это, значит, заявление пресс-службы Министерства здравоохранения Татарстана. Ребенок доношенный, стабильный. 3 сентября сообщили, что новорожденного нашли в пакете возле одного из магазинов села Черемшан. Против матери возбудили дело о покушении на убийство новорожденного. Мать ребенка задержали, со слов самой женщины, на улице она почувствовала схватки, спустя время родила в зарослях кустарников, отрывала пуповину, положила ребенка в пакет, оставила неподалеку от места своей работы, работала она в магазине, а позже ребенка нашел директор этого магазина. Теперь мать задержана, ребенок в больнице и возбуждено уголовное дело.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Малайзия сомневается в наличии достаточных оснований для обвинения России по MH17. Как заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад, обвинения могут быть связаны с плохими отношениями Москвы и Запада. То есть премьер-министр Малайзии усматривает в расследовании все-таки политический в большей степени аспект. Кроме того, по его словам, необходимость найти виновного объясняется проблемой страховых выплат. Цитата. «Если вы сможете найти страну, ответственную за трагедию, тогда родственники погибших смогут предъявить свои претензии на страховые выплаты. Конечно, родственники не сомневаются в результатах расследования. Если виновна Россия, она должна будет выплатить компенсацию», сказал премьер Малайзии. Боинг, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. И все это время ведется расследование. Совместная следственная группа, которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов проводит расследование, представила промежуточные итоги. По ее данным, Боинг был сбит из ЗРК «Бок», принадлежащий 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. В ответ российская сторона заявила, что передала Нидерландам данные радаров и документацию, подтверждающую, что «Бок» принадлежал Украине, однако следователи проигнорировали эту информацию. МИД России заявил, что обвинение в адрес России голословное и вызывает сожаление, а расследование предвзято и однобоко. Алексей Подберезкин с нами на связи, он директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей». Здравствуйте, Алексей Иванович.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот заявление премьер-министра Малайзии. Мы, в принципе, за 5 лет не часто, в отличие от европейцев и даже российской стороны, слышали заявление малайзийской стороны. С вашей точки зрения, что это означает и на что мнение Малайзии в данном случае в принципе влияет, и заявление Малайзии?
Вообще, по большому счету, заявление премьер-министра Малайзии мало на что влияет, скажем откровенно, потому что та группа и тот курс политический, который был взят на сознательное искажение действительности, на него, по-моему, сейчас не может повлиять ничто. Там ведь еще есть проблема страховки, выплаты, да? В зависимости от того, кто виноват,
с того и спрашивать будут.
Да, покрывать страховку. Поэтому в этом смысле, конечно, кто-то заинтересован в том, чтобы в конце концов был найден виновный. Хотя я напомню, что масса самолетов сбивалась, в том числе и даже в том же году, в 2014-м, тоже малайзийский самолет был потерян в Индийском океане. и как бы никто на этот раз его не приписал.
Это который в марте, вы имеете в виду, 8 марта?
Да, 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 угу. Совершенно. Он летел из Куала-Лумпур в Пекин и как бы потерялся вдруг в обратном направлении, полетел почему-то. Ну, на самом деле, версия есть такая, что его сбили американцы. Хотя американцы и украинцы действительно сбивали гражданские самолеты, и когда-то признавали, когда-то нет. Что касается российской версии, то ну, она не выдерживает никакой критики, потому что самолет-то сам по себе ведь упал на украинской территории, во-первых. Во-вторых, любое расследование, даже если кого-то застрелили, да, то расследуется, баллистическая экспертиза делается, да, и достаточно точно она определяет, какой калибр, из какого оружия там.
Вот не, ну здесь же определили БУК, вот БУК.
Нет, БУК, извините, БУКов этих модификаций очень много. И тот БУК, который был на Украине, это старый советский БУК, и именно из него и стреляли, у него и соответствующие элементы поражающие остались. Они отличаются от новых современных БУКов, которые есть на вооружении российской армии. То есть это вот очень важный аргумент. То есть, грубо говоря, стреляли из двухстволки дробью, да, вот, или пулями. Вот видно же, из чего стреляли. И наши как бы специалисты, в том числе и специалисты «Алмаза», Антея, показали, что это не соответствует действительности. Хотя много и других аргументов на самом деле. Ну, простой пример. А что там делать российским БУКам и почему им надо стрелять по гражданскому самолету? БУК прекрасный комплекс, особенно последней модификации, которая есть, кстати, на вооружении бригады 53-й. Но они прекрасно могут отличить гражданский самолет от военно-транспортного.
Алексей Иванович, вот здесь интересно, и ведь все эти доводы, которые вы сейчас приводите нам, фактически вы повторяете то, что говорит российская сторона. И документы, которые пыталась предоставить, и сотрудничество по этой, значит, катастрофе, по расследованию катастрофы. И вот премьер-министр Малайзии говорит, что все-таки это объясняется, во-первых, проблемой страховых выплат, а во-вторых, плохими отношениями Москвы и Запада. То есть мы понимаем и, следовательно, задаем вопрос, а мы, в принципе, можем узнать действительно без обиняков, что там на самом деле произошло? Или это все-таки действительно будет зависеть от общей политической конъюнктуры, геополитической конъюнктуры?
Нет, проблема заключается не в том, чтобы узнать. Мы знаем. Проблема в том, чтобы признать. Вот то, что она была сбита, вернее, самолет был сбит украинской стороной, это очевидно, но признать-то этого не хотят, потому что это...
Так очевидно вопрос, кому это очевидно? Это очевидно российской стороне или всем в целом?
Это очевидно всем специалистам, понимаете? Вот если вы хотите, чтобы было сделано объективное заключение, ну давайте мы сделаем в таком случае совместную группу, ее не было сделано. Давайте рассмотрим все данные, всю экспертизу проведем, этого не было сделано. Давайте поднимем, на самом деле, ведь любой полет не только крупного лайнера, но и мелкого самолета достаточно четко контролируется средствами наблюдения. Вот мы дали свои данные, американцы не дали. Ну и так далее, и тому подобное. То есть, на самом деле, совершенно не волнует, что было, кто был виновником трагедии. Я уж не говорю о том, что для того, чтобы подготовить команду БУК, никакие ополченцы для этого не способны. Ну, как бы им да и не нужно, они там прекрасно обходились без ВНК. Вот, поэтому, ну, надо было доказать, что и дать повод для введения санкций против России.
Но все-таки мы же понимаем, Алексей Иванович, мы понимаем сейчас, что все-таки и санкции вводились, когда расследование еще только продолжалось. Окончательного вывода так и не было сделано. Более того, сегодня суд в Киеве отменил арест свидетелей по делу MH17, Цемаха, постановил немедленно его освободить. То есть процесс все равно продолжается. И, в принципе, все будет зависеть действительно от политической конъюнктуры, так что ли? Ну, то есть, ну, это, конечно, 10 лет может длиться, 15 лет.
Да нет, я вам могу привести 20 таких примеров за последние годы, тех же самых Скрипалей, которые никто не собирается доказывать, и никаких аргументов нет. Ну, так назвали Хайли Лакли, вот и все, ни аргументов нет. Хайли Лакли. Это нужно, чтобы было 53-я бригада, которая... Ну, никакого к этому отношения не имело.
Ну, просто сразу вам слушатели задают вопрос, там, буки прежней модификации, их полно на базах хранения, и аргумент как бы так себе получается.
Ну, нет, это не совсем не так, потому что старые буки, которые находились на вооружении, были сняты с вооружения, там достаточно сейчас идет прошла модернизацию в 90-е годы. Эти буки, которые остались у Украины, это образцов там середины 80-х годов, самые новые из них. Они нет, потому что, ну да, на базах они, может быть, где-то и есть, честно сказать, не думаю, что они есть. Но если они где-то и есть старые, то есть они уже заведомо неэффективны, что их держать-то, понимаете? Ну, наверное, у нас есть и старые танки, еще, говорит, 34-ки где-то есть. Но никто их не будет в войска вступать. Это же должно быть, ну, нужно достать их с консервации, отправить их в войска. Зачем?
С вашей точки зрения, Алексей Иванович, вот то, что Киевский суд еще отменяет арест свидетеля по делу MH17, на что-то может повлиять? Его под личное, как это, под обязательство личное отпускают из-под стражи вот в зале суда как раз немедленно. А к Цемаху как раз таки вопросы у многих возникали.
Честно сказать, не знаю, что это меняет. Угу. Понимаете, здесь есть такое выражение политической позиции. Вот она есть. А что там внутри, и это уже никого не волнует.
С вашей точки зрения, это какие-то действительно, скажем так, приметы, может быть, мировой политики 21 века, когда политика впереди, и речь идет о политической целесообразности? Или все-таки так было всегда, когда речь идет о неком резонансе, и, соответственно, там, целесообразно, нецелесообразно показывать, доказывать что-то, обвинять кого-то в открытую или нет?
Да все очень просто. Средства массовой информации уже с конца прошлого века стали превращаться в средства политического влияния. Вот виртуальная реальность, какая нужна, такую они и нарисуют, изобразят. А насколько они будут соответствовать действительности, это уже мало кого волнует. Это вот, собственно, та политика, которая сейчас, я ее называю информационно-когнитивного давления, то есть когда лепится образ, под который подгоняется реальность.
Но с вашей точки зрения, у Российской Федерации есть ресурсы, скажем так, ну, отстаивать свою позицию в этой части? Или мы действительно свыклись с тем, что вот Нидерланды или совместная группа говорит, ну, вот это Россия виновата, ну вот считайте так вот, а мы не согласны. Ну, то есть кроме того, что говорить мы не согласны, есть какие-то еще инструменты доведения своей точки зрения?
Так мы это делаем. Была пресс-конференция. Специалисты Алмаз Антей демонстрировали все тому, кто хотели, понимаете? Так же, как и с ракетой нашей «Искандер». Кто хотел увидеть, то те, пожалуйста, могли подойти и посмотреть. Но если вы заведомо не хотите видеть, то это очень трудно вас заставить, понимаете, даже открыть глаза. Ну, и заметить то, что есть, очевидные вещи. У нас есть ресурс, но надо признать, что он недостаточно большой, потому что средства массовой информации, кстати, Обама еще сказал об этом очень хорошо, средства массовой информации западной коалиции контролируются на 95%. Ну вот, пожалуйста.
Понятно. Спасибо, Алексей Иванович. Алексей Подберезкин был с нами на связи. Он директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз Антей». Он считает, что, в общем-то, заявление премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, который говорит, что обвинения как раз в адрес России могут быть связаны с плохими отношениями Москвы и Запада, они, в принципе, ни на что повлиять не могут. Но так сложилось, что любое политическое заявление по части катастрофы в Донбассе, авиакатастрофы, мы вынуждены, скажем так, воспринимать как что-то, что может повлиять на расследование, потому что есть там политический аспект в этом деле. Так, Николай говорит, зачем надо было направлять новейшую модель Бока боевикам сразу палево. Так, что-то непонятно, тут сложный номер, какие-то стихи пишет. Зачем вы пишете стихи? Провокация готовилась, курировали западные спецслужбы при участии партии в войне из соседней республики, говорит Михаил 493. Еще, что за бред тащить одну машину системы БУК за сотню верст из России? 692 задается же вопросом, сбили по ошибке или был умысел? Вопрос еще здесь, почему небо не закрыли? Ну, он сразу возникает, и на эти вопросы никто не может дать ответ. Дадут ли на это ответ когда-нибудь кто-нибудь? Непонятно, потому что, в общем-то, у каждого уже получается, ну, своя точка зрения, выработанная на этот счет. А какого-то беспристрастного расследования с выводами его нету, потому что совместная следственная группа, которая под руководством Генпрокуратура Нидерландов проводила расследование, она только промежуточные итоги предоставляла, только промежуточные итоги, а окончательных выводов пока ни от кого не слышно. И только вот Малайзия говорит, что речь даже не только о сложных взаимоотношениях Москвы и Запада, а еще тут и деньги вступают в это сложное противостояние, потому что страховка, соответственно, кто признан будет виновным, тот должен будет платить, а суммы там немаленькие.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Про еду. Лента.ру писала сегодня, что расходы на питание у граждан России снизились на 3,6% по сравнению с тратами 2017 года. Также жители страны стали меньше тратить на походы в кафе и рестораны. По мнению аналитиков, это данные говорят о том, что граждане России оптимизировали траты на продукты питания, научились пользоваться акциями и скидками, а также приобретать еду через интернет. Сейчас средние расходы российских граждан на питание составляют 36% от общих трат. Согласно международным стандартам, потребители, чьи расходы на еду составляют более 60% от всех трат, считаются бедными. Но вот, говорят, 36% тратят, как-то оптимизировали свои траты граждане России. С чем это связано? Мы спросим у Алексея Коренева, аналитика ГК «Финам». Алексей Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Львович, это вот, знаете, сразу анекдот вспоминается. Папа, водка подорожала, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть. Это вот из этой серии? Или все-таки действительно как-то продукты подешевели? Или что с ними стало?
Анекдот старый, отчасти поэтому верный. Ситуация такова, что реальные располагаемые доходы россиян продолжают снижаться. Что бы нам ни говорил Росстат, фактически доходы снижаются, причем достаточно сильно, номинальные зарплаты не растут, налоговая нагрузка и прочие расходы увеличиваются. И поэтому многие россияне просто вынуждены начать где-то затягивать пояса, благо, что сейчас очень многие ритейлеры предлагают большое количество скидочных программ, всевозможных акций, промо-акций и так далее. И поэтому сейчас очень большое количество наших сограждан покупают продукты питания по всевозможным скидочным акциям, что позволяет им заметно экономить. Если еще несколько лет назад, в общем-то, как-то люди не особо обращали внимание на всевозможные промо-акции у ритейлеров, то сейчас эта тема стала весьма актуальной.
Алексей Львович, а насколько логично сравнивать? Ну, я понимаю, что у статистиков есть там раз в полгода сравнивают, раз в год, но может быть логичнее сравнивать то, сколько люди тратили на еду, например, до 2014 года, и сколько они теперь тратят на еду там спустя 5 лет? Ну, насколько релевантно сравнивать то, что было в 2017, потом в 2018, в 2019?
Ну, вы знаете, традиционно сравнивается год к году, месяц к месяц, квартал к кварталу. Можно, конечно, сравнить и с 1913 даже. Просто надо иметь в виду, что и до 2014 года доходы россиян росли. И россияне, более того, не только позволяли себе прилично тратить, но и привыкли к тому, что как год от года они тратят все больше и больше. И вот тут еще один немаловажный момент, наметившийся в последнее время. С момента начала проблем, то есть с 2015-2016 годов, как против нас как бы ввели санкции, упала нефть и так далее, то есть как начали снижаться доходы. Немалая часть наших сограждан, не все, конечно, но немалая часть, пытались продолжать поддерживать привычный образ жизни за счет кредитования. В результате население оказалось чрезвычайно закредитовано. Многие имеют по несколько кредитов, которые берут на то, чтобы погасить предыдущий. И Банк России сейчас начал активно как бы бороться за то, чтобы остудить рынок кредитования. Он ввел целый ряд регуляторных мер, в результате чего потребительское кредитование, ну, по крайней мере, снизило темпы роста. Многие россияне просто сталкиваются с тем, что им тяжело получить одобрение в банке на очередной кредит. И это вынуждает их затягивать пояса. Хорошо это или нет, трудно сказать, но, по крайней мере, это такие первые ростки финансового планирования. Потому что все время поддерживать свой уровень жизни за счет кредитов, это точно неправильно с финансовой точки зрения.
Но мы же говорим о каком вот как раз уровне жизни. Потому что, когда говорят 36% от общих трат в среднем расходов, на еду, но они тоже вызывают вопросы, потому что одно дело зарплата, не знаю, 30 тысяч рублей, и там 36%, а другое дело зарплата, не знаю, 10 тысяч рублей, и там 36%.
Ну, это понятно, и я не думаю, что те, кто имеют доходы в 10 тысяч, позволяли себе заметные кредиты. Тем не менее, в общем-то, здесь снижение трат и, скажем так, и по категории наиболее бедных, и по категории среднего класса заметно. По-моему, не снизило потребление только, скажем так, достаточно зажиточной категории граждан, но они, в общем-то, и никогда не снижают уровень потребления. Вот. А что касается остальных, то и там динамика примерно одинаковая, то есть люди вынуждены экономить.
С вашей точки зрения, с чем связано еще, что люди, например, стали меньше ходить в кафе и рестораны? Потому что иногда складывается впечатление, что действительно сходить в кафе или ресторан, как бы это ни звучало странно, выходит дешевле, чем приготовить, например, там, не знаю, ужин на 4 человек.
Ну, во-первых, что готовить и какой ресторан? Ресторан розы. Действительно, если брать крупные города, где огромное количество точек питания и общепит очень хорошо развит, то, конечно, здесь можно найти достаточно недорогие кафе. Тем более сейчас получило распространение огромное количество пиццерий, кофеен и так далее. То есть относительно бюджетных точек питания, где там все по одной цене и так далее. Иногда это выгодно. Поэтому, кстати говоря, если посмотреть на статистику, 3,5% траты россиян на покупку продуктов питания снизились, по-моему, на 3,5%, да. А вот затраты на рестораны на 2,7%, если не ошибаюсь. То есть там потери меньше. Но мне кажется, что потери меньше там не столько из-за того, что в ресторанах выгодно питаться, сколько из-за того, что все-таки та часть россиян, которые могут себе достаточно часто ходить в рестораны, они особых проблем с финансами-то и не испытывают. Как ходили, так и ходят. Поэтому они, скорее всего, и повлияли на то, что вот статистика получилась такая странная, что
с вашей точки зрения,
ниже, чем по обычному ритейлу.
С вашей точки зрения, Алексей Львович, тенденцию можно какую-то сейчас прогнозировать? Ну, то есть еще где ужиматься? Или мы действительно приходим к выводу, что вот на 3,6 снизились, потому что там акция, там в интернете можно купить, там макаронами перебиться, например, а овощи с фруктами не покупать. Ну, то есть дальше есть еще куда ужиматься или нет?
На самом деле российский человек очень живучий. Вспомните, как мы жили в советские времена.
Я
ничего
не помню,
на прилавках
извините.
Не было. Я помню. Ничего на прилавках не было, зарплаты были копеечные, и тем не менее жили. Вот.
Смотря с чем сравнивать. Ну, то есть
ну да, тем не менее безрадостно. Вот. Поэтому, конечно, ужиматься можно. Наш человек живучий, терпеливый, и в этом плане, что называется, тертый калач. Другое дело, что, конечно, сама по себе подобная динамика, она не хороша и, в общем-то, ну, скажем так, негативно, в принципе, влияет на всю экономику, потому что снижение потребления ведет к снижению объемов производства, а это будет тормозить уже всю экономику в целом.
Спасибо.
Поэтому, собственно, потребление надо поддерживать.
Да, благодарю вас, спасибо, Алексей Львович. Алексей Коренев был с нами на связи, аналитик ГК «Финам», говорит, русский человек живучий, ужимались, и когда ничего не было, тоже выжили, и тоже питались. Только вот ваши слова, Алексей Львович, все-таки не Минфин, а в уши, я думаю. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Сколько, товарищи, вы тратите на еду, ужимаетесь за акциями, охотитесь?
Я не ужимаюсь, но я единственное хочу, да, ужимается вся страна, вы знаете.
А вы? Нет, давайте я про вас. Ну, я хочу вас послушать, не надо вот за всю страну отвечать, пожалуйста. Вы конкретно ужимаетесь в еде, не ужимаетесь? Или еда это действительно единственная радость в вашей жизни осталась, и уж на чем вы не будете экономить, так это на хорошей пище. Здравствуйте.
Добрый день, Женя, это полковник.
Да, полковник, слушаю вас.
У меня, конечно, кроме еды есть и другие радости. У меня дочка маленькая меня радует постоянно. Но я вам скажу, да, несмотря на, скажем так, на заработки, начинаешь уже задумываться на предмет, ужиматься или нет. И вот в этой связи вы позволите небольшое лирическое отступление. Я понимаю, что критиковать спикеров как-то не принято, но у меня невольно после этого возникает вопрос. А дустом еще не пробовали никого вот так вот?
А дустом? Я поняла, Александр.
Нет, я к чему, Жень, понимаете? Вот смотрите, да, человек говорит, санкции, значит, плохо и так далее. Нам в 2014 году объявили санкции. Нам санкции объявили в марте. После «Крым наша». Ну, здесь Крым действительно наш, я здесь без вопросов, что называется, он всегда нашим был. Ну, вот вопрос такой. В сентябре, по-моему, в конце или в начале октября вышел доклад МВФ по России, по экономике и так далее. И там русским по белому было написано, что России необходимо девальвировать нашу валюту. Ну и в ноябре уже она была девальвирована, аж вдвое, и даже больше рубль поднялся до 80, то есть опустился до 80 с лишним рублей за доллар.
Понятно. Ну, есть, я вот, поняла, ну, Александр.
Вот они упали реально доходы вдвое примерно, потому что у нас 70 или 80% все, что мы потребляем, мы получаем из-за рубежа, начиная от комплектующих к суперджету и кончая турецкими или там еще какими-то
помидорами. Спасибо, Александр, спасибо большое. Сейчас просто уже новости, не могу больше принимать звонки. Сергей говорит, 30 тысяч в месяц, два взрослых, два ребенка. Считаю, это много, говорит Сергей Мир. Анна замечает, мы и карточки пережили. Но это правда, смотря с чем сравнивать, с карточками сравнивать или с тем, что вы могли там несколько лет назад себе, например, позволить, а теперь уже не можете. 14.30 мы можем позволить и даже обязаны позволить себе новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 в столице, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон и Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы с вами продолжаем темы на ближайшие 25 минут. Следующие. Во-первых, Герман Греф сообщил о желании ни много ни мало убить школьные экзамены. Он сам сказал, что у него такая травма подростковая, постоянно волновался и говорит, зачем это нужно, вообще этот стресс, потому что дети потом уже никакущие выходят из школы. Поговорим с вами на тему того, нуждается ли в принципе эта система в каких-то радикальных изменениях, или наоборот, чем экзаменов больше, тем лучше все-таки, потому что международные институты и вообще любые институты все-таки признают экзамен как основной параметр, да и школа тоже как параметр проверки знания. И еще штат Мичиган первым в США запретил продажу вейпов. Там в Иллинойсе еще была история, что человек умер от того, что курил вот эту вот электронную сигарету или парогенератор, как это правильно назвать, и предлагают в США это сделать. Причиной стало участившиеся случаи легочных и респираторных заболеваний, особенно среди молодых людей, а вред от вот этого, от вейпов, он еще в процессе, скажем так, вот этого доказания того, что действительно вредно, и что-то с этим нужно делать. Теперь сравнивают с сигаретами, и об этом тоже мы с вами поговорим. На ленту информационных агентств смотрим, что они дают. В Таиланде из-за наводнения 16 человек погибли, один пропал без вести. Об этом пишет газета Nation. Были повреждены 102 тысячи домохозяйств. Так, где это произошло? Тропический шторм Подул на северо и северо-востоке Таиланда сейчас бушует, плюс там еще сезонный муссон на юге королевства. В итоге наводнение в 31 провинциях. В результате за неделю 16 человек погибли, один пропал без вести, его сейчас ищут. Лента РИА Новости, что нам дает? Так, в Донецке произошел взрыв, пострадал один человек. СК признал подделкой фото избитого в крестах арестанта. Вместо крови использованы красящие вещества. А пресс-хат в СИЗО не найдено, сообщили в Главном следственном управлении СКР. Есть заявление, тут было любопытное по поводу... Вот, нашла. Минпросвещение предлагает остановить прием на ряд направлений специальностей среднего профессионального образования с 2021 года. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пресс-службе ведомства уточнили, что проект вносит изменения в документы, предписывая завершить прием по ряду устаревших профессий. Прием может быть прекращен по таким профессиям, как автомеханик, мастер отделочных строительных работ, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, лаборант-аналитик, а также монтаж и технический эксплуатация промышленного оборудования. При этом в министерстве подчеркнули, что проект предписывает остановить с 2021 года прием по программам устаревшим и несоответствующим запросам современного рынка труда, но это не означает исключение подготовки специалистов по конкретным профессиям. В любом случае, если делать сразу же вывод из этого заявления, можно предположить, что просто оставшиеся и уже успевшие выучиться на токаря, механика и фрезеровщика или слесаря будут просто получать еще больше, потому что эти люди будут в дефиците. Ну и министр просвещения Ольга Васильева после открытого урока в Музее Победы назвала 5 тем для предстоящего 11-классникам итогового сочинения. Список состоит из следующих тем. «Война и мир», 150-летие Великой книги, «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Добро и зло», простите, «Гордость и смирение» и, наконец, «Он и она».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Глава Сбербанка Герман Греф высказался против системы оценивания знаний и заявил, что хотел бы убить экзамены. Об этом он сообщил в ходе заседания Восточного экономического форума. Цитирую. «Я ненавижу процесс оценивания. Я ненавижу экзамены», — сказал Греф, добавив, что у него не клеится система образования. По словам банкира, существующий процесс обучения убивает всяческое желание учиться. Греф добавил, что из школы люди выпускаются с инвалидностью, это я цитирую. Они привыкают к подобной системе и ожидают, что их всю жизнь будут оценивать. При этом Греф отметил, что учитель – одна из главных профессий и будет таковой в будущем. В октябре 2018 года Герман Греф называл узкоспециализированные математические школы пережитком прошлого. По его мнению, при развитии узких математических специальностей есть риск попасть в ловушку, которая возникла в прошлом из-за переизбытка юристов, экономистов или повторить негативный опыт Советского Союза. Теперь у Германа Грефа следующий заход по поводу экзаменов. Геннадий Демьянов сразу задается вопрос, а Герман Греф у нас детский психолог или, может быть, он министр образования? Нет, Герман Греф – человек, который пытается щупать будущее, так можно предположить. И вот плюс ему, наверное, самому не нравились экзамены, поэтому говорит, зачем это нужно? А нужно ли это все-таки? Спросим у Исаака Фрумина, он научный руководитель Института образования и Высшей школы экономики. Здравствуйте, Исаак Давидович.
Здравствуйте.
Ну, скажите, пожалуйста, все-таки неужели экзамены так плохи? Может быть, все-таки здесь стоит вести речь о том, как оценивать знания детей и насколько оценки в принципе влияют на качество знаний детей и могут действительно правильно, можно с помощью экзаменов и оценок проверить, а знают люди вот тот самый предмет или люди этого не знают?
Вы знаете, я понимаю, что это не в жанре нашей передачи, но я бы спросил у вас, у зрителей, а найдется хоть один человек, которому нравятся экзамены? Все-таки вопрос о том, нравится...
Могут нравиться экзамены. Я сразу вас перебью, Исаак Давидович. Могут нравиться экзамены разного типа. Например, я не люблю тесты, но люблю письменные экзамены. Вот так я вам отвечу.
Ну, хорошо. По нашим исследованиям и по очень многим исследованиям, от 70 до 90% людей, которым задают вопрос, доставляет ли вам удовольствие экзамены, отвечают на него отрицательно. Угу. В этом смысле психологически, конечно, экзамены – это стресс, это испытание. И здесь не надо быть большим психологом, чтобы согласиться с Германом Грефом.
Но ведь испытания, они же, скажем так, укрепляют, они как-то развивают личность, в конце концов. Как может без испытаний в жизни, в школе?
Нет, испытания, безусловно, хороши, но когда человек, если мы думаем об испытании, там, как о вхождении, восхождении на вершину, выполнении сложной, осмысленной работы, понимаете, угу. Когда мы проводим турнир, например, на то, как лучше решить реальную проблему, то это замечательное испытание. У нас сегодня очень много компаний объявляет. У нас есть такая проблема, как вы ее лучше решите. Угу. Люди решают. В этом смысле я бы вот вопрос о психологической, так сказать, ценности экзаменов, честно говоря, снял, поскольку он более-менее очевиден. Другой вопрос – что в жизни действительно вы правы, как без испытаний. И экзамены, особенно вот эти, которые мы называем экзамены с высокими ставками, типа ЕГЭ, родились просто потому, что людям нужны довольно простые, недорогие, объективные показатели подготовки людей к той или иной деятельности.
Так.
И не случайно экзамены существуют несколько тысяч лет. Первые экзамены на государственные должности появились в Древнем Китае. Uh-huh. Вопрос, который ставит Греф, более сложный. А можем ли мы сегодня добиться того же результата, ну, то есть вот понимать уровень подготовки человека к той или иной деятельности, без этого стресса? И ответ здесь такой. Сегодня нет, не можем. Но, в принципе, мы видим, как действительно все больше и больше, особенно работодатели, спрашивают не оценки на экзаменах, угу. а просят портфолио реальной, например, работы. Понимаете?
Ну или свое испытание какое-то устраивают, да.
Или устраивают свое испытание, но в некоторой реальной деятельности.
Тогда, может быть, нужно говорить о системе оценивания, ведь все-таки экзамен – это же способ как раз-таки формировать конкуренцию. Ну, то есть, как в ВУЗ приходишь, там, я не знаю, 100 человек на место, ну и как, всех 100 не возьмешь? Надо устраивать экзамен.
Здесь есть еще один момент, что экзамены действительно нужны тогда, когда они нужны. ну, испытания. И в этом смысле вы очень точно говорите, что есть ситуации отбора. А очень часто у нас экзамены используются для контроля, а не для отбора, например.
Так.
Вот как ты прошел тот или иной курс? Это довольно бессмысленно, действительно. Я здесь с Грефом вынужден согласиться. Есть такая книжка, знаменитая американская по этому вопросу, она называется «Over-tested», «Перепроверенный».
Uh-huh.
Вот. И это становится серьезной проблемой, когда мы вот это, то, что называется, я вынужден использовать научные термины, да, аутентичное оценивание, то есть оценивание человека в деятельности, заменяем специальными процедурами, которые часто, особенно для ребенка, выглядят бессмысленно. Поэтому, вот суммируя, я бы сказал, что есть, безусловно, есть проблема экзаменов, есть проблема излишних экзаменов, есть проблема архаичной формы экзаменов. Но, к сожалению, мы пока без них не сможем обойтись.
Исаак Давидович, тогда, может быть, речь стоит вести о системе оценивания, которая, да, действительно для многих очень травматична. Ну, то есть, там, девочка всегда должна быть отличницей. Если девочка получает четверку, у девочки происходит стресс.
Конечно, конечно. И, ну, вот вспоминая Достоевского про слезу ребенка, то стоит ли вот так сказать, плюсы, которые мы получаем от системы вот этого постоянного оценивания, стоят ли они вот этих слезинок детей? Это сложный вопрос. Нам, конечно, нужно уменьшать стрессогенность системы оценивания.
Ну, то есть что должно быть тогда? Десятибальная система? Или, я не знаю, до пятого класса не оценивать? Хотя, с другой стороны, существует спорт, в конце концов. Существует все что угодно, где действительно на этом просто... Есть сферы, которые зиждятся на оценивании.
Но туда люди приходят добровольно. Обратите внимание.
Ну, не знаю, это в 4 года отдает ребенка на гимнастику, он приходит туда добровольно.
Ну, семья, по крайней мере, это решает.
Ага.
Здесь, еще раз, если мы говорим о психологии этого процесса, то здесь вот это добровольное, когда человек приходит, соревнуется, проверяет себя.
Да.
Вот этого у нас очень мало. И сейчас, кстати, очень многие работодатели... Они говорят, что нам не нужно, чтобы ты... Вот у нас нет к тебе жестких критериев. Но чем больше сертификатов ты принесешь о том, что ты умеешь делать какие-то вещи, ну, например, если это программирование, тем лучше. И тогда человек решает сам, как ему набирать эти сертификаты.
Мотивация. Речь тут о мотивации к обучению, не через оценивание, а через что-то другое.
Конечно. Речь идет... о мотивации к получению новых, как мы говорим, навыков, умений и так далее. Поэтому еще раз хочу сказать, что Греф очень важную проблему поднимает, и мы не очень пока ее умеем решать. Мы сейчас, например, в нашем институте пытаемся разрабатывать сценарные такие интересные задания, которые бы помогали ребенку оценивать свой уровень решения сложных задач. И у нас есть две здесь задачи. Мы хотим, чтобы ребенок в любой момент мог попробовать в это как бы поиграть и посмотреть. И тогда, вы знаете, как в компьютерных играх, мы же это не воспринимаем как оценивание, когда есть разные уровни. Вот ты прошел на 5-й уровень, а я прошел на 12-й, я горжусь. Вот нам надо смотреть на такие уже существующие культурные практики, трансформировать ту систему, которую у нас почти без изменений остается от Древнего Китая.
Спасибо большое, Исаак Давидович. Исаак Фрумин был с нами на связи. Он научный руководитель Института образования Высшей школы экономики. И Пати сразу тут... Сколько шуточек, товарищи, у вас. Я правильно понял, что теперь на должность Грефа никакие экзамены сдавать не надо? Нет, Ипатий, надо на должность Грефа сдавать экзамены. А в любом случае даже они бесполезны, потому что должность Грефа занимает Греф. Вот и все. Так, еще 008 тут видят какую-то конспирологию про малограмотных рабов еще говорит. Так, Вся наша жизнь – это стресс и испытания, говорит Владислав. Сложный номер говорит, что Герман Греф просто талантливый тролль, в конце концов. А нужна система экзаменов, не ЕГЭ, Владислав. Надо учить размышлять и делать правильные логические выводы, а не заучивать формулы и даты. Греф, видимо, сам ничего не знает, поэтому так и говорит. А может быть, как раз-таки Греф и знает, и поэтому говорит. 7373-938. Юра Каменков, наше образование неэффективно, потому что не учитывает фундаментальных механизмов психики. Так в наших школах одна учительница и 30 учеников, учительница что-то рассказывает, мы думаем, что это и есть процесс обучения, на самом деле это просто трата времени всех собравшихся, говорит Юра Каменков. Но это к вопросу о фундаментальной схеме российского образования и что с ней делать, та же самая оценка. Мне кажется лично, что основная проблема в том, что оценке придается очень большое значение. 7373-948, это телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Егор, добрый
да,
день.
Да, Егор, слушаю.
Да, я бы, честно говоря, в памяти свежо обучение в университете.
Так.
И могу сказать, что во время сессии по некоторым дисциплинам там 90% знаний получались именно в процессе подготовки к этим самым экзаменам.
За ночь.
Вот.
Примерно.
Ну, не за ночь, но за недельку, да. Угу. А в школе там, естественно, были различные контрольные работы и прочее-прочее. Поэтому... Да. Знаний было побольше, но все равно экзамены были хорошим способом освежить и приподнять эти самые знания. Угу. Поэтому, ну вот моя личная точка зрения, отказываться от школьных экзаменов не нужно точно.
Отказываться от школьных экзаменов не нужно точно, но нужно, наверное, все-таки каким-то образом формировать другой принцип подхода к этим экзаменам. Ну, то есть тот самый, как сказать, стимул к получению знаний. Не за пятерку или четверку, потому что вы выпустились из школы, вы тут же, вам пригодились ваши четверки и пятерки по ИЗО, биологии, химии и так далее? Или все-таки нет? А ведь очень часто, особенно в процессе подготовки к единому государственному экзамену, что в основном говорят детям? Если сдашь вот так-то, вообще жизнь кончена. А сколько таких случаев бывало, что у деток совершенно разная психика и совершенно разное отношение к тем самым оценкам. Сколько этих нервических барышень, которые, если получат одну четверку или, дай бог, тройку, все, они считают, что все, пиши пропало просто-напросто. Это к вопросу о образовании. Юра Каменков говорит, что самая сильная мотивация – это страх. Представил себе, так, с одной стороны у него PlayStation, с другой телефон – планшет, тут у него друзья, здесь подруги, а мы ему говорим, учись решать квадратичное уравнение через дискриминант. И он взвешивает это все и дискриминирует, ему не очень как-то, мне кажется, все-таки не страх. Страх – это самое простое, понимаете, когда подходят к детям и говорят, будешь так делать, там, ударю, например, или все. Ребенок просто боится. А можно же как-то по-другому с ним начать разговаривать, можно как-то его по-другому обучить. А это уже сложнее, потому что нам с вами тогда нужно как-то этому обучаться, и как-то нас самих нужно стимулировать к получению этих знаний. А страх – это действительно самое простое. Получишь двойку, там, дальше никуда не пойдешь, или отлучу от компьютера, или еще что-то. Из-за этого человек запомнит что-то, будет лучше учиться. Большие сомнения, честно говоря, у меня на эту тему.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А вот, кстати, в продолжении темы страха, только с другой стороны мы заходим. Вот в Мичигане, в Соединенных Штатах Америки, видимо, испугались последствий от употребления вейпов всяких, как это называется, электронный способ как-то там формирования дыма или что-то такое, или альтернативный способ получения дыма. В общем, Мичиган первым в США запретил продажу вейпов. Причиной стали участившиеся случаи легочных и респираторных заболеваний, особенно среди молодых людей. Как сказала губернатор штата Гретхен Уитмер в интервью «Вашингтон-Пост», вейпы со сладкими и фруктовыми ароматами, а также с добавками мяты и ментола запрещено продавать как в розничной сети, так и в интернете. Компании используют ароматы, чтобы у молодежи развилось пристрастие к курению, убеждена губернатор. При этом электронные сигареты с обычными табачными картриджами будут по-прежнему доступны для потребителей. Запрет пока ввели на полгода и могут потом еще продлить. Решение примут после оценки эффективности принятых мер. То есть в Мичигане решили зайти, скажем так, помягче, попробовать понять, меньше ли людей будут использовать вот эти вот, как их правильно назвать, не сигареты, если там не будет каких-то добавок. Но до конца, как мы знаем, все-таки влияние вейпа на организм пока не изучено, но, например, в Иллинойсе не так давно была зарегистрирована первая смерть от вейпа, там молодой человек поступил с какой-то острой легочной проблемой, и незадолго до этого он курил вейп, и теперь люди считают, что действительно проблема вот в этих вот электронных сигаретах, в вейпах, и с вашей точки зрения нужно каким-то образом в нашей стране последовать, например, примеру Мичигана того же самого или каких-то других стран и там, штатов в Америке, например, которые каким-то образом пытаются отрегулировать вот эту новую фактически сферу. То есть с табаком более-менее понятно. В кафе курить нельзя, там, в транспорте курить нельзя, в общественном. Вот, пожалуйста, это борьба с курением. А с вейпом это что-то другое, это что-то новое, которое появилось взамен табаку, но для людей, которым сложно отказаться от курения. Поэтому с этим тоже что-то надо делать. Но до конца это все равно не изучено. И вот, конечно, вопрос, как поступать здесь и что в связи с этим делать. 7373-948, это телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Вы, конечно, американцы умнее нас. В 90-е годы нам вообще женщины и дети не курили. Так нас посадили.
Женщины и... Ой, да ладно. Женщины и дети не курили в 90-е годы? Боже мой, Олег, вы в какой-то альтернативной реальности, по-моему, жили. 7373948 это телефон прямого эфира. То есть американцы умнее, и, будем говорить так, американцы же нас и подсадили. Нас, женщин и детей на это дело. 7373948, Максим Королёв у нас не в гостях, а по телефону, да, на связи. Председатель правления Ассоциации профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем. Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
Скажите, как вы относитесь к идее вот отдельно взятого штата Мичиган, чтобы попробовать как-то таким образом отучить людей от никотина, от вейпа?
Ну, не очень разумная инициатива, скажем.
Почему?
Так. Это все равно, что запрещать автомобили после того, что пьяный водитель наедет на другую машину. То есть это пользователи, которые... вели себя со своей стороны неадекватно, покупали где-то левую продукцию.
То есть вы считаете, что это просто левая продукция была?
Как правило, да. Практика показывает, что там либо была добавлена совершенно непонятная какая-то жидкость с странными ингредиентами, вот, либо просто куплена вся система где-то непонятно.
Ну, смотрите, вот, может быть...
Хорошая продукция, да, сертифицирована, как правило, не... Ну, ничего не плохого.
Максим, а насколько действительно с вашей точки зрения доказана безопасность и полноценно доказана безопасность или небезопасность вейпа? Наверняка я понимаю, что сейчас вейпы и вот эти вот другие средства, электронные сигареты, их сравнивают по влиянию на организм с обычными сигаретами, с обычным табаком. Более-менее как регулировать табачный оборот вот в традиционном смысле слова, понятно. А что сделать с вейпами, до конца непонятно. Но при этом люди с респираторными заболеваниями, с проблемами легких поступают туда, хотя якобы от обычных сигарет, может быть, у них такого не было. Но то есть это такой рынок еще, такой достаточно темная лошадка, нет?
Ну, вы знаете, что, строго говоря, не доказано, что парашюты спасают жизнь прыгающему с самолетом. Потому что, чтобы это доказать, должно было быть произведено слепое тестирование с контрольной группой. То есть половина прыгает с парашютом, половина без. Вот там 100% выжили, а там нет. Вот тогда будет доказано 100%.
Нет, ну просто есть парашют...
Нельзя полностью быть... ни о чем нельзя сказать окончательно. Со 100% уверенностью доказано. Пока что нет свидетельств, убедительных свидетельств, статистически убедительных, в том, что это вредно. И, а уж вопрос в том, что это менее вредно, чем обычный табак сгораемый, это ну, ни у одного разумного человека уже сомнений не вызывает. Конечно, все хорошо в меру, естественно, да, нужно соблюдать базовые правила. Там, никотин не полезен, но только потому, что он вызывает привыкание, поэтому речь идет только о тех людях, которые уже сидят на сигаретах, на сигарах, там, не знаю, на каких-то табачных изделиях, и чтобы им избавиться от канцерогенов, имеет смысл им перейти на вейпы. Только так. Никаким, естественно, новым пользователям, молодежи, там, еще вам, детям. Это все противопоказано, это не нужно, это очевидно совершенно, что это не продукт для здоровья.
Но вы говорите, что сомнений не вызывает вот разница между влиянием обычного табака и вейпа.
Абсолютно,
того же самого.
Абсолютно,
на
не
чем...
вызывает, потому что
нет, подожди, у кого не вызывает?
Канцерогенных веществ, которые доказано существуют в табачном дыме, десятки. Здесь этих веществ нет в принципе, им даже неоткуда взяться. Понимаете, костер... Горящие шашлыки дают в своем дыме канцерогенов больше, чем любой вейп.
Угу.
Конечно, это если человек не может обойтись без никотина, то предпочтительнее, чтобы он не получал при этом канцерогены.
Понятно.
И для его здоровья, и для здоровья окружающих. Это очевидная вещь, поэтому тут даже обсуждать нечего, мне кажется.
Понятно, да? Спасибо большое, Максим. Максим Королев был с нами на связи, председатель правления ассоциации Power Rents. Говорит, что ему-то все-таки все понятно. А слушатели наши говорят, что? Что наши слушатели говорят? Молодцы, в Мичигане правильно сделали, говорит Владислав. Ну, пока так сделали, только в Мичигане. 3 часа новости.